«Дороги к свободе» в студии Виталий Портников. Евровидение 2017 в Украине. После победы Джамалы на предыдущем фестивале Евровидения было немало уже сказано о том, как пройдет следующий фестиваль. Может ли Украина вообще его принимать? Есть ли у страны средства и возможности для проведения столь масштабного песенного мероприятия, которое давно уже стало, можно сказать, визитной карточкой европейской поп-культуры? Как будет отличаться Евровидение 2017 года от предыдущего фестиваля, который проходил в украинской столице? Ведь тогда ни о какой войне, ни о каком замороженном даже конфликте на украинской территории и мысли не было. Я не говорю о том, что не было таких напряженных отношений между Украиной и соседней Россией. Вероятно, именно поэтому российские средства массовой информации так много внимания уделяют подготовке к Евровидению в Киеве. Я бы даже сказал точнее, не подготовке. Общим таким местом уже стало то, что Украина фестиваль обязательно провалит к большой радости своих российских недоброжелателей, пропагандистов. Ну а как на самом деле обстоит дело с проведением Евровидения? Мы пригласили в нашу студию заместителя главы Киевской государственной городской администрации Алексея Резникова. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Господин Резников как раз отвечает в Киевской городской государственной администрации за проведение фестиваля Евровидения 2017. И вот я хотел бы, чтобы мы начали с того, что, в принципе, можно сказать о подготовке. Она идет? Есть шансы на то, что все будет хорошо?
Значит, подготовка идет полным ходом. Я бы позволил себе даже такое утверждение, что мы были готовы к проведению Евровидения 2017. Мы есть готовы, мы будем готовы. И, используя риторику футболистов, матч состоится при любой погоде. Сомнений никаких нет. Мало того, начало уже положено. Буквально несколько дней произошла церемония инсигнии, как ее называют коллеги из Европейского вещательного союза, а именно вручение символических ключей от Евровидения президентом городского совета Стокгольма, нашему мэру Виталию Кличко. И сразу же, прямо в этом же колонном зале произошла жеребьевка. И были определены участники страны, которые будут соревноваться между собой в полуфинале номер один и в полуфинале номер два. Евровидение сделало свой старт, и аудитория в 230 миллионов телезрителей уже увидела это официальное событие. Поэтому никакие инсинуации, никакие сомнения здесь неприменимы.
Может ли так случиться, что Евровидение вот 2017 года станет политизированным фестивалем? Что не удастся удержать его от этой политизированности на фоне всего, что мы видим вообще в украинско-российских отношениях и в стране?
Дело в том, что давайте не забывать, что правообладателем вообще этого шоу является национальный вещатель, в данном случае наша телевизионная компания. Сегодня это уже имеет новое название – публичное акционерное общество. Совместное телевидение, да, или общественное телевидение, точнее, я перевожу. Я в свое время встречаюсь в Женеве с главными продюсерами Европейского вещательного союза. Мы обсуждали вместе с исполнительными продюсерами нашими, украинскими, Виктория Романова и Александр Харебин, ездили. И нам очень четко подчеркнули наши европейские коллеги, что Евровидение – это проект, который деполитизирован. Да, это праздник музыки, который объединяет. Кстати, обратите внимание, что слоган Евровидения в Украине так и звучит «Celebrate diversity». Да, то есть мы понимаем, вот эту вот diversity имеет значение как для Украины, так и для Европы. Попытки политизации, безусловно, имеют место. Это и проплаченные странные публикации в некоторых желтых изданиях о том, что Украина не справится, и давайте передадим следующему, кто там по очереди, а по очереди австралийцы, которые не являются членами Европейского Союза.
Поэтому в Москву.
Мол, в Москву поедем. Но не тут-то было. Дело в том, что и деньги есть в Украине, и в Киеве. И Киев помогает, в том числе из городского бюджета, определена сумма. Закуплены основные необходимые услуги, определена арена. Наблюдательный совет Европейского вещательного союза приезжал в понедельник и делал выездное свое заседание. Целый день они работали и уехали удовлетворенными. Сказали, что следующую инспекцию они там совершат через месяц. В том числе я докладывал им о подготовке города в нашей части, в нашей компетенции. Не вызвало это ни одного даже уточняющего вопроса. Мы ждем весны, чтобы обеспечить определенное благоустройство. Где может быть политизация? Это выбор в России некого победителя, ну, слово «некого», я не хочу никого обидеть, того, кто теоретически может быть персоной нон-грата на территории Украины. Прошу заметить, ни Министерство культуры, ни Кабинет министров, ни город, ни наш вещатель не решают, кто имеет право въезжать в страну, а кто нет. Только Служба безопасности Украины. Такое право дано любой спецслужбе любой страны. Напоминаю, что один из российских певцов например, Йосеф Кобзон, является нежелательной персоной на территории Соединенных
Думаете,
Штатов.
Думаете, он победит? Его, наверное, вот. Видели?
Американцы считают его причастным, наверное, к каким-то мафиозным кругам. Это я к примеру говорю, что... И никто не парится, извините меня за неюридический термин, о том, что нельзя этой особе туда приезжать. Поэтому, если вдруг так окажется, что кто-то победит в честном конкурсе, кто окажется нежелательной особой, будет решать наша служба безопасности Украины. Что касается безопасности российской делегации, мы обещали Европейскому вмешательному союзу на высшем уровне обеспечить безопасность всех делегаций, которые приедут. Режим аэропортовой безопасности, понимаете, да, металлоискатели и прочее, будет на всех локациях, которые имеют отношение к Евровидению, а именно основная арена, пресс-центр на 1500 журналистов, Евроклаб и Еврогородок.
Скажите, вот как можно провести фестиваль, ничего нового не строя? Потому что, насколько я понимаю, вот этот бюджет, который выделен на Евровидение, он ведь не позволяет строить какие-то новые инфраструктурные объекты. А как это вообще будет происходить?
Виталий, нам нет необходимости ничего строить. У нас есть замечательный объект, который называется Международный выставочный центр на левом берегу. Он подходит под все требования Евровидения. А именно, высота потолка не менее 25 метров. Самое ценное – это нагрузка на крышу не менее 100 тонн. Понимаете, освещение. Давайте не забывайте, что Евровидение – это не проект, как концерт на стадионе или там в опере. Это телевизионное шоу, еще раз напомню, телезрители 230 миллионов аудитория. Заглушенные стены, спецэффекты и так далее. Все это абсолютно легко интегрируется, как лего в выставочном центре. На каждых там пару метров у них, это самый дорогой пол, наверное, в Украине, потому что там подводка электричества, сетей, канализации и все прочее. Мы обеспечим все, от раздевалок до переговорных, все, что хотите. Нет с этим вообще никакой проблемы. Не нужно ничего строить. Нужно просто смонтировать. И все.
Какой будет план подготовки ко всей цели? Будет ли какая-то вот городская инфраструктура улучшаться?
Бесспорно. Значит, у нас...
Что реально будет происходить?
План утвержден городским оргкомитетом. Есть их два. Есть правительственный оргкомитет и городской. 150 пунктов в этом плане. Четко. Транспорт, инфраструктура, медицина, благоустройство, озеленение. Даже речной трамвайчик предусмотрен с почтовой площади от речпорта для того, чтобы упростить добирание на левый берег. Благоустройство соседних строек. Естественно, ремонт дорог. Мы с вами готовимся к приему гостей. Конечно же, мы должны убрать в квартире, навести порядок. Мы ожидаем порядка 20 тысяч иностранных гостей в течение 2 недель. Кстати, с точки зрения денег, специалисты по туризму говорят, что в среднем иностранный турист составляет в день 100 евро. Имеется в виду, тратит их, и это попадает, так сказать, в бюджет города не напрямую, как налоги, да, это рестораны, гостиницы, туристические сборы и так далее, и так далее. Вот можно посчитать даже ожидаемый, в том числе, совокупный доход города от этих туристов.
Если говорить, опять-таки, о туристах, да, не опасаетесь ли вы, что вот многие туристы, которые традиционно приезжают на Евровидение, просто побоятся сюда ехать? Потому что, ну, человек из какой-нибудь страны, такой как Голландия или Дания, но он смотрит на карту, видит, что вот здесь вот стреляют.
До зоны конфликта 800 километров.
Ну, это мы с вами знаем, это да, человек из Нидерландов не знает.
На карте сегодня, ну, что у нас же просвещенный, на самом деле, сегодня европеец, он захочет, посмотрит. На сегодняшний день ни одна страна не отказалась от участия. Подтвердили все страны-участники, и эта жеребьевка показала. Это означает, что официальные делегации уже приняли решение, и они приедут. А за ними поедут фанаты. Евровидение – это праздник такой очень свободный, демократии музыкальной. И поэтому эти фанаты, они не менее активны, чем футбольные фанаты. Ну и опять же, давайте не забывать, что когда праздник футбола – это 1070 одноразово, а здесь все-таки 20 тысяч в течение 2 недель, нагрузка гораздо меньше. Мы точно обеспечим безопасность наших гостей.
Когда Евровидение, собственно, только начиналось, как проект, да, для проведения в Украине после победы Джамалы, я тут видел у многих чиновников просто откровенный испуг. То есть, с одной стороны, очень хорошо, что мы победили, а с другой стороны, какой ужас, где мы возьмем вообще средства.
Да, и даже вы помните,
прошел испуг?
Заявление там, по-моему, кого-то из министров. Ну, я часто бываю сегодня, в том числе в кабинете министров, когда проводится заседание оргкомитета правительственного, либо под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана, либо вице-премьер Кириленко Вячеслав, и либо министр культуры Евгений Нищук. Вот три человека по очереди там помогают друг другу, и мы вот участвуем. Вообще нет никакого страха, заточенность на результат, четко синхронизированные действия. Много дискуссий, естественно, пришлось даже немножко менять законодательство для того, чтобы упростить и ускорить тендерные закупки и так далее, дать эту возможность. Отлично взаимодействуем мы с нашей национальной общественным телевидением теперь уже, да, я учусь их правильно называть после 1 января. Полная гармония. Да, трудности есть, но это не есть проблема. Это задачи, которые решаются по ходу. Интересное решение дизайнерское, если вы обратили внимание, бренд с сохранением аутентичности украинской, намысто и так далее, и так далее. Скоро будет презентован бренд-бук вообще всего. Я по секрету скажу, уже его видел. Это брендированные даже вагоны метро, и даже носки, и стаканы, и ручки. Это очень классно. То есть
так много сувениров.
Так красиво выглядит, да, это будет здорово. И очень интересный проект сцены, я думаю, он будет тоже вскоре презентован. Это будет здорово. То, что мне рассказывают опытные люди, бывалые, они говорят, что каждый год повышается планка, требований каждый год что-то новое. И поэтому украинское Евровидение 2017 будет точно интереснее, чем даже Евровидение Стокгольм 2016.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы Алексей Резников, заместитель главы Киевской городской государственной администрации. Это «Дороги к свободе», в студии Виталий Портников. Ну вот мы увидели, как много денег, на самом деле, потратила на фестиваль Баку.
Да.
И как много денег потратила на фестиваль Москва. Но у Украины таких денег нет. Вот вы только что говорили перед этим, что вы увидите другие находки и решения, чем даже в Стокгольме в 2016 году. Это, конечно, замечательно. Но, опять-таки, это же всегда вопрос средств. Сравните.
Ну, львиная доля денег, которые потратили наши коллеги-азербайджанцы, была вложена в строительство совершенно новой площадки, полностью арены построены целиком.
Да, это правда.
В нашем случае у нас расход только на аренду этого помещения. Вот вам уже существенная экономия. Плюс не стоит задача пускать пыль в глаза, а задача сделать качественно, эффективно и креативно. И еще раз повторюсь, шоу для телезрителей. Они видят только арену. Поэтому представьте себе, в общем-то, и в ангаре, в котором собирают самолеты, а была такая, кстати, идея в том числе на Антонова, как арену делать.
Да?
Да, мы рассматривали.
Прямо в ангаре,
вариант,
где что-то
да,
собирают.
Да, он огромен, и там точно можно повесить больше, чем 100 тонн оборудования.
Там, где собирают Марию?
Например. Была и такая идея, это тоже обсуждалось вполне реалистично.
А куда бы делся завод Антонова в это время?
Временно бы, ну, потеснились бы, ну, это же ангар, не проблема. Ну, я еще раз говорю, она не нужна была к реализации, поскольку все-таки это на выезде, не очень удобно добираться, поэтому МВЦ был избран как лучшая локация. Но еще раз повторюсь, мир увидит то, что внутри, больше он ничего другого не увидит. Плюс отдельные репортажи о том, какие рестораны, какие отели, как гуляли, как веселились туристы. Ну да, еще Евроклаб будет очень хорошо звучать. И Еврогородок, который, кстати, мы планируем делать на Крещатике, прямо рядом возле здания администрации, мэрии Киевского городского совета. Все это в одном здании находится. И там большинство гостей сможет послушать исполнителей вживую на сцене. Вот, поэтому, кстати, мы не боимся, мы сделаем это классно.
Вот, кстати, когда вы говорите о отельной базе, да, и ресторанах, я очень хорошо помню, что когда же проходил чемпионат Европы по футболу здесь, в Киеве, да, в других городах Украины, то было мнение, что все есть. А потом оказалось, что на самом деле с гостиничной базой не так просто.
Бесспорно, но за это время, во-первых, введено в эксплуатацию несколько новых отелей. Во-вторых, еще раз напомню, стадион Олимпийский, НСКА, это 70 тысяч одновременно. А максимум в арене, если еще не закончен монтаж сцены и трибун, и высчитывается, там может быть от 7 до 10 тысяч. Я не знаю, какое будет решение конструктивное, это вот решат те, кто выиграл конкурс и кто занимается дизайном. То есть одновременно максимум может быть на полуфинале, допустим, максимум 10 тысяч человек.
Столько билетов будет продаваться?
Плюс еще 1500 журналистов. Все. То есть не забывайте, что болельщики или фаны уезжать, приезжать будут, они не будут одномоментно 20 тысяч. Город на сегодняшний день имеет ресурс 19,5 тысяч койко-мест в самом городе и плюс еще 2 тысячи рядом, вот, ближайший сабэп, как околица, господи.
Ну, пригород.
Пригород, да. Вот, итого 21,5 тысячу мы можем поселить от 5 до 3 звезд наших гостей одновременно сегодня. Поэтому у нас запас, ресурс очень серьезный.
А скажите, вот когда думали о Евровидении, все-таки Киев был одним из городов-претендентов, да?
Да.
И считали, ну почему нужно опять, чтобы проходило Евровидение в Киеве, когда уже один раз было? Но, тем не менее, все-таки остановились на Киеве. Это вот такая столичность? Или вы считаете, что у других городов просто не было таких технических возможностей?
К сожалению, не было технических возможностей. Было действительно заявлено 6 городов в конкурсе. Львов, Херсон, Харьков, Одесса, Днепр и Киев. И если бы победил любой из этих 5 городов, кроме нас, мы бы с достоинством и с радостью приняли эту победу и даже бы помогали. Потому что действительно у нас уже как бы такой шанс был, и мы с ним справились. Но реально жюри отрабатывало каждый нюанс, и требования европейские были, в первую очередь, вопросы безопасности и способности их обеспечить. Во вторую, сама локация, арена, вот где она будет. К сожалению, у нас в Украине недостаточно вот таких арен, где можно без сложности смонтировать сцену и обеспечить зрительский зал. Одесситы предлагали решение накрытия стадиона в парке. специальными конструкциями. Львовяне такое же решение предлагали. Днепр предлагал реанимацию, восстановление их дворца спорта, что в принципе возможно, но это достаточно существенное вложение. Очень готов был Харьков, к слову сказать. И мне нравилась позиция Харькова. И, конечно, было бы здорово, если бы у страны было много денег, я бы сделал Евровидение в Херсоне. На границе с Крымом, поскольку Джамала как раз-то из Крыма, и показать нашим крымским оставшимся там согражданам, вот оно, да, вот там Мордор, а вот здесь вот, вот он, островок свободы. Это было бы круто, но это слишком большое вложение в аэропорт и прочее, прочее. Хотя, если вспомнить, что Хаммервиль там, например, или другие маленькие поселки на 8 тысяч проводили целые олимпиады зимние, то есть это реалистично. Я думаю, будущее нашей страны позволит нам проводить такие праздники и в небольших городах, чтобы показать не только Львов, Одессу и Киев, а и другие города.
Предыдущее украинское Евровидение, оно проходило во Дворце спорта, да?
Да.
Насколько я помню. А что случилось с этой ареной за 10 лет, что она оказалась тут больше, да, немного?
Она морально устарела очень сильно. Евровидение, его уровень проведения далеко ушел вперед. Еще раз повторюсь, техническая нагрузка 100 тонн на потолок,
у них был другой вес?
Нет возможности. Да? Да, был тогда меньше. Не такие требования были технические. Плюс еще один интересный момент. Попадает в конце апреля этап чемпионата мира по хоккею, который получила Украина, дивизион А. То есть это тоже очень яркое событие для любителей хоккея. И федерация хоккея, и болельщики напряглись, когда оказалось, что вдруг будет конкуренция. Потому что по требованиям EBU мы уже 26 марта должны запустить их, монтировать сцену и так далее, и так далее. То есть хоккей бы тогда был бы под угрозой. И поэтому это тоже был компромисс. Не теряем хоккейный праздник в Киеве и проводим Евровидение буквально через пару недель сразу в мае. Поэтому это тоже нюанс. Плюс неудобно заезжать. Ведь если вы помните, во Дворец спорта заезд снизу, скажем, с нулевого этажа, с уровня, а вся арена на этажом выше. Массивное оборудование месяц надо будет завозить. А международный выставочный центр, это прямо заезжают большегрузные машины прямо с нуля в большие ворота. То есть, ну, преимущество очевидно.
Да, но мне кажется, что никогда не было таких крупных мероприятий на левом берегу Киева. Вот согласитесь, я хочу вспомнить.
Ну, был концерт, несколько концертов в этом международном выставочном центре, причем такая металлика жесткая. И была очень большая конференция ОБСЕ. Но, безусловно, такого яркого события...
ОБСЕ по телевизору не показывали.
Не показывали,
да?
Это да. Правда, да.
А вот, в принципе, какие вы трудности видите на пути реализации проекта? Мы поговорили о том, как все будет хорошо, а теперь давайте поговорим о том, как все будет плохо.
Трудности, да. Ну, условно говоря, это потеря, может быть, где-то времени, может быть, какие-то тендеры. То есть, грубо говоря, у нас сейчас сегодня очень жестко урегулирована система закупок. Это как, знаете, как борьба, в общем, правильный, вроде бы разумный подход, борьба с коррупцией. Но в то же время это слишком утяжеляет, отягощает вот, оборачивание этих быстрых колесиков. Европейцы нас даже удивляются. Почему, я говорю, были изменены даже некие правила, в том числе голосованием в парламенте. Задача, в общем-то, не потерять темп, просто двигаться и выполнять план, который уже сегодня сверстан и написан. Не тянуть одеяло на себя между ведомствами, что бывает. Это у нас присуще, по-моему, нашему роду. Вот. Такая, наверное, еще советское, к сожалению, наследие. Но нет тех трудностей, с которыми не справится страна и город. Не забывайте, что мы инвестируем сюда не только деньги, а наши усилия в имидж страны, в имидж города, в имидж столицы. Мы должны то, что сделала Джамала, развить и показать, что даже в состоянии войны, даже в состоянии прямой агрессии от соседнего государства, мы способны показать европейцам, что мы сегодня уверенно стоящие на ногах государства.
Ну, кстати, вы говорите, что была конкуренция ведомств. Насколько я понимаю, даже насчет бюджетирования фестиваля были серьезные дискуссии, когда принимался госбюджет на этот год, и пришлось забирать деньги, собственно, от этого общественного вещания на фестиваль. Потому что просто их неоткуда больше было взять.
Бесспорно. Ведь по большому счету члены Европейского вещательного союза, то есть национальные вещатели, они должны проводить за собственный бюджет эти мероприятия. Это их, условно, ну частным не назовешь, да, но это их мероприятие, их шоу. Но мы понимаем, что таких денег у нашего бывшего НТКУ, сегодня НСТУ, таких денег нет. Поэтому государство сказало окей, подставило плечо и 15 миллионов евро выставило гарантию, именно банковскую гарантию для EBU. Город сказал, окей, мы подставим плечо и еще добавил финансирование 200 миллионов гривен. То есть киевляне своими деньгами, то есть да, территориальная община города Киева через депутатов Киевсовета приняли, да, 200 миллионов гривен мы выделяем
из городского бюджета.
То есть два бюджета, государственный и городской, вместе в складчину, да, мы отдаем деньги в виде прямой субвенции НСТУ, они будут тратить эти деньги, но мы их будем контролировать. Наши люди у них в тендерных комитетах. Основа это, в первую очередь, арена, то есть аренда арены, это создание пресс-центра на 1500 человек, это евроклуб и еврогородок. Вот основа – это траты на эти вещи, плюс оплата, если я не ошибаюсь, ряда специалистов, в том числе иностранных, которые будут работать над проектом.
Если говорить о графике, почему вы говорите 2 недели? Мне кажется, очень короткий фестиваль. Там несколько полуфиналов, финалы, до свидания.
Есть еще так называемый rehearsal, да, репетиции, которые на каждое событие. И у каждого полуфинала будет своя репетиция, и у финала будет своя репетиция. На репетиции продаются билеты. То есть полная версия, по сути, полуфинала, только без голосования. И есть часто случаи, когда картинка во время репетиции, снятой полностью в один дубль, ярче и лучше, чем картинка, которая получается на полуфинале или финале. И в эфир иногда попадает, как раз такой секрет телевидения, попадает картинка с репетиции. Поэтому событий будет 3, да умножим на 2, вот вам уже 6. И все это, естественно, будет происходить раньше. Поэтому 2 недели – это уже реальный такой вот старт дан, и поехали.
А стоимость билетов известна, кстати? Вот сами украинцы, они смогут попасть?
Да, безусловно, выиграла компания, если я не ошибаюсь, концерт UA Tender. Они будут официальными распространителями билетов. Билеты должны будут скоро появиться официально в продаже, причем современная интернет-продажа, онлайн, электронный билет, вы можете взять, найти на сайт и купить себе билет от обычного до фан-зоны и до какого-то там удобного VIP-места. Кстати, хотел обратить внимание, что когда я спросил европейцев, а скажите, а где должны быть VIP-зоны для политиков? Они говорят, в смысле? Я говорю, ну как же, наверное, захочет президент страны, премьер, депутат, министр.
Сидят в зале ваши президенты.
Нет, ответ был еще позабавнее. Да. Они говорят, а да, конечно, конечно. Президенты, премьеры, конгрессмены и прочий бомон политический, они должны, и они имеют привилегированное место в первом ряду у себя дома на диване. Евровидение – это демократический проект, поэтому, пожалуйста, хотят, пусть покупают билет. Да, VIP-места будут для тех, кто купит чуть дороже билет.
Ну, понятно, да.
VIP-мест для особо приглашенных не существует.
Вообще на фестивале, да?
Ну, кроме членов делегации, которых будет отдельно своя территория, где только члены делегации и исполнители. Вот это вот самые привилегированные люди и есть.
То есть, Петр Порошенко сможет попасть в привилегированную зону, если станет тренером украинского исполнителя,
например. Например, да. Почему бы нет? Да.
Хорошая идея, кстати. Да. А вы сами как думаете, российские туристы будут на Евровидении? Вот,
да, уверен, все, что да. Они поедут, конечно. Это все-таки праздник, они захотят поддержать своего исполнителя. И я думаю, они смогут убедиться, что здесь никто никого не кушает, с утра не пьет ничью кровь, там, тот глупости, которые их телевидение распространяет, и увидят, что насколько мы гостеприимны.
А провокации могут быть? Вот все-таки, опять-таки, возвращаясь к политизированности того, что мы начали. Ведь будет очень хотеться показать, что это провальная история.
Современный мир, к сожалению, не без провокаций. Сегодня безопасность они чувствуют ни в Ницце, ни в Брюсселе, ни в Стамбуле, ни в Берлине, увы. У нас хороший опыт обеспечить безопасность. Я приведу ряд примеров больших массовых мероприятий, сложных. Да, я напомню, июньский Прайд, да, парад, который, ну, все предрекали, что там будет что-то страшное. Мы сумели обеспечить безопасность участников этого шествия без проблем, без происшествий.
У нас они недалеко ушли, надо признать, да?
Это уже вторая история, да, она была обсуждена, согласована с оргкомитетом. Но еще раз говорю, гораздо больше было радикально настроенных противников этого шествия, но мы смогли это сделать в отличие от прошлых лет. Да? То есть опыт учится и наша национальная полиция, учатся наши другие правоохранительные органы. Сегодня мы уверены в том, что мы сможем локализировать любую провокацию.
Поблагодарю нашего гостя, заместителя главы Киевской городской государственной администрации Алексея Резникова. Спасибо, Алексей, что были с нами в этом эфире. Это были «Дороги к свободе». В студии с вами работал Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые зрители и слушатели.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть
в изоляции, как бы, и все вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.